Глава 42. Ум и сила. Продолжение.
«Ну вот», — сказал Портос, — «опять баранина».
«Дорогой господин Каменш», — сказал Д'Артаньян, — «да будет вам известно, что мой друг, господин Дювалон, решил взбунтоваться, если Мазарини будет упорно кормить его бараниной».
«Я заявляю, что ничего не буду есть, если не унесут эту баранину», — сказал Портос.
«Унесите баранину», — сказал Каменш. «Я желаю, чтобы господин Дювалон приятно поужинал, тем более, что я намерен сообщить ему новость, которая, я уверен, придаст ему аппетита».
«Не отправился ли Мазарини на тот свет?»
«Нет, к моему крайнему сожалению. Я должен вам сказать, что он чувствует себя преотлично».
«Тем хуже», — сказал Портос.
«Какая же у вас новость?» — спросил Д'Артаньян. «В стенах тюрьмы новости редкие, и вы, надеюсь, простите мне мое нетерпение, не так ли, господин Каменш? Тем более, что, как вы намекнули, новость хорошая». «Приятно ли было вам услышать, что граф де ля Фер находится в добром здоровье?» — спросил Каменш. Маленькие глазки Д'Артаньяна широко раскрылись. «Приятно ли?» — воскликнул он. «Да это было бы для меня счастьем! В таком случае могу вам сообщить, что он поручил мне приветствовать вас и сказать, что он жив и здоров». Д'Артаньян едва не подпрыгнул от радости. Быстро брошенный им на Портоса взгляд выдал его. «Если Атос знает, где мы находимся», — говорил этот взгляд, «если он шлет нам привет, значит, Атос скоро начнет действовать». Портос не был особенным мастером угадывать мысли, но на этот раз при имени Атоса у него зародилась та же мысль, что и у Д'Артаньяна, поэтому он понял. «Но», — спросил гасконец нерешительно, «вы говорите, что сам граф де ля Фер поручил передать нам привет. Вы, следовательно, видели его?»
«Конечно».
«Где же, если это не нескромный вопрос?»
«Очень близко отсюда», — ответил Каменш с улыбкой.
«Очень близко отсюда?» — переспросил Д'Артаньян, и глаза его блеснули.
«Так близко, что не будь окна оранжереи заделаны, вы могли бы увидеть его с того места, где находитесь».
«Он, вероятно, бродит в окрестностях замка», — подумал про себя Д'Артаньян, и громко прибавил. «Вы его встретили на охоте? Может быть, в парке?»
«Нет, гораздо ближе, вот здесь, по ту сторону стены», — сказал Каменш, стукнув рукой по стене.
«По ту сторону стены? Что же такое находится за этой стеной? Меня привели сюда ночью, поэтому черт меня побери, если я знаю, где нахожусь».
«Вообразите одну вещь», — сказал Каменш, — «я готов вообразить себе все, что вам будет угодно. Так вообразите, что в этой стене есть окно».
«И что же тогда?»
«Тогда из вашего окна вы увидели бы графа де ля Фер у его окна».
«Значит, граф де ля Фер живет во дворце?»
«Да».
«В качестве кого?»
«В том же качестве, что и вы».
«Атос арестован?»
«Как вы знаете», — сказал со смехом Каменш, «в Рюэ нет узников, потому что нет тюрьмы. Бросьте шутить. Значит, Атоса арестовали?» «Вчера в Сен-Жермене, после приема у королевы».
У Д'Артаньяна руки опустились. Он был будто громом поражен. Мгновенная бледность, как тень, пробежала по его загорелому лицу и тотчас исчезла.
«Арестован», — повторил он. «Арестован», — повторил за ним Портос, совершенно подавленный.
Вдруг Д'Артаньян поднял голову. Глаза его сверкнули, незаметно даже для Портоса. Этот беглый блеск тут же сменился прежним унынием.
«Ну, полно, полно», — сказал Каменш, чувствовавший к Д'Артаньяну искреннее расположение с того дня, как тот оказал ему такую услугу, вырвав его из рук парижан во время ареста Брусселя. «Не отчаивайтесь. Я не хотел опечалить вас этой новостью. Все мы из-за нынешней войны подвержены всяким случайностям. Пусть вас лучше позабавит случайность, которая привела вашего друга де ля Фер к вам».
Но эти слова не произвели желаемого действия на Д'Артаньяна, который оставался мрачным.
«А как он себя чувствует?» — спросил Портос, видя, что Д'Артаньян больше не поддерживает разговора.
«Превосходно!» — сказал Каменш. «Сначала он, как и вы, был, видимо, очень угнетен, но после того, как узнал, что кардинал намерен сегодня вечером посетить его...»
«А!» — воскликнул Д'Артаньян.
«Кардинал собирается посетить графа де ля Фер?»
«Да, он велел предупредить об этом графа, и тот сразу поручил мне передать вам, что воспользуется этой милостью кардинала и будет просить о смягчении вашей и своей участи».
«Ах, милый граф!» — воскликнул Д'Артаньян.
«Хорошее дело!» — проворчал Портос. «Велика милость! Граф де ля Фер, родня Монмаранси и Роганов, уж, наверное, получше какого-то Мазарини.
— Ну, полноте, — заговорил Д'Артаньян лукаво, — подумайте только, дорогой Дювалон, какая все же честь для графа де ла Фер и какие надежды она возбуждает. Я даже думаю, что господин де Каменш ошибается. Это слишком большая честь для арестованного. — Как, я ошибаюсь? Не Мазарини посетит графа де ла Фер. Но граф де ла Фер будет, вероятно, вызван к Мазарини. — Нет, нет, — сказал Каменш, желавший дать самые точные сведения. Я отлично слышал, как это сказал кардинал. Он сам посетит графа де ла Фер.
Д'Артаньян взглянул на Портоса, желая узнать, понял ли тот всю важность этого посещения. Но Портос в это время даже не смотрел в его сторону.
— Кардинал имеет, стало быть, привычку гулять по своей оранжерее? — спросил Д'Артаньян.
— Он запирается в ней каждый вечер, — ответил Каменш. — Говорят, он размышляет там о государственных делах.
В таком случае я начинаю верить, что кардинал действительно посетит графа де ла Фер. Он, конечно, пойдет туда с конвоем.
Да, с двумя солдатами. И будет при них вести разговор. Его солдаты швейцарцы и понимают только по-немецки. Впрочем, они, должно быть, останутся у дверей.
Д'Артаньян вонзил ногти в ладони своих рук от усилия сохранить на лице только то выражение, которое он в данный момент считал подходящим.
«Все же Мазарини не помешало бы поостеречься входить одному к графу де ла Фер», — сказал Д'Артаньян. «Ведь граф должно быть взбешен».
Каменш только рассмеялся.
«Полноте», — сказал он. «Можно подумать, что вы какие-то людоеды. Господин де ла Фер прежде всего благовоспитан. Кроме того, у него нет оружия, да и по первому крику его преосвященства оба солдата прибегут сразу».
«Два солдата», — повторил Д'Артаньян, будто припоминая. «Два солдата». Так это их вызывают каждый вечер, и они иногда по полчаса прогуливаются под нашим окном.
Да, это они поджидают кардинала, или, вернее, Бернуина, который вызывает их к кардиналу, когда тот выходит из замка.
Молодцеватые парни, — сказал Д'Артаньян.
Они из полка, который был при Лансе, и который принц передал кардиналу, чтобы оказать ему почет.
Ах, сударь, — сказал Д'Артаньян, словно желая закончить этот длинный разговор. Хоть бы его преосвященство смягчился и возвратил нам свободу по просьбе графа де ла Фер.
Я желаю этого от всего сердца.
Так что, если он позабудет про визит, вы не откажетесь напомнить ему?
Нисколько, напротив.
Это меня чуть-чуть успокаивает. Всякий, кто сумел бы читать в душе гасконца, признал бы ловкую перемену разговора великолепным маневром.
А теперь, — продолжал он, — у меня к вам еще одна просьба, дорогой господин Каменш.
Я весь к вашим услугам.
Вы увидитесь с графом де ла Фер?
Завтра утром.
Будьте так добры передать ему наш привет и сказать ему, что мы просим его исходатайствовать у господина кардинала и для нас такой же милости.
Вы желаете, чтобы кардинал пришел сюда?
Нет, я знаю, кто я, и не могу быть настолько требовательным.
Я желаю только, чтобы господин кардинал оказал мне честь выслушать меня, больше ничего.
О! — пробормотал про себя Портос. — Этого я никогда от него не ожидал. Как несчастье ломает человека.
— Это будет исполнено, — сказал Каменш. — Передайте также графу, что я совершенно здоров и что вы нашли меня печальным и покорным судьбе.
— Я от души рад это слышать, — сказал Каменш. — Скажите то же самое и про господина Дювалона.
— Про меня?
— Нет, — воскликнул Портос. — Я совсем не покорился своей судьбе.
— Но вы покоритесь, друг мой.
— Никогда он покорится. Я знаю его лучше, чем он сам. Я знаю за ним тысячу прекрасных качеств, которых он в себе и не подозревает. Молчите, дорогой Дювалон, и покоритесь судьбе.
— Прощайте, господа, — сказал Каменш.
— Спите спокойно, мы постараемся.
Каменш поклонился и вышел. Д'Артаньян проводил его глазами с тем же смирением во всей своей фигуре и с тем же выражением покорности на лице. Но не успела дверь затвориться за командиром стражи, как он бросился к Портосу и стиснул его в своих объятиях с такой радостью, что в ней нельзя было сомневаться.
«О!» — сказал Портос. «Что с вами? Что случилось? Вы, вероятно, сошли с ума, мой бедный друг».
«Случилось то, что мы спасены».
«Я этого никак не вижу», — сказал Портос. «Напротив. Я вижу, что нас всех схватили, за исключением Арамиса, и что надежда на освобождение ослабела с тех пор, как еще один из нас попал в мышеловку Мазарини».
«Вовсе нет, мой друг. Эта мышеловка была достаточно прочна для двоих, но для троих она уже слабовата».
«Ничего не понимаю», — сказал Портос.
Да и не нужно, сядем за стол и подкрепим наши силы. Они понадобятся нам сегодня ночью, — сказал Д'Артаньян.
— Что же мы будем делать? — спросил Портос, любопытство которого начало пробуждаться.
— Мы, по всей вероятности, отправимся путешествовать.
— Но...
— Садитесь за стол, дорогой друг, мысли ко мне приходят во время еды. После ужина, когда я приведу свои мысли в порядок, вы их узнаете.
Как не хотелось Портосу выведать план Д'Артаньяна, он, зная хорошо своего друга, без дальнейших возражений сел за стол и стал есть с аппетитом, делавшим честь доверию, который он питал к изобретательности Д'Артаньяна.